Глава восьмая. От барабанщика, которому по приказанию Денисова дали водки и баранины, и которого Денисов велел одеть в русский кафтан с тем, чтобы, не отсылая с пленными, оставить его при партии, внимание Пети было отвлечено приездом Долхова. Петя в армии слышал много рассказов про необычайную храбрость и жестокость Долохова с французами, и потому с тех пор, как Долохов вошел в избу, Петя, не спуская глаз, смотрел на него и все больше подбадривался, подергивая поднятую головой с тем, чтобы не быть недостойным даже и такого общества, как Долохов. Наружность Долохова странно поразила Петю своей простотой. Денисов одевался в чекмень, носил бороду и на груди образ Николая Чудотворца, и в манере говорить во всех приемах выказывал особенность своего положения. Долохов же, прежде в Москве носивший персидский костюм, теперь, напротив, имел вид самого чопорного гвардейского офицера. Лицо его было чисто выбрито, одет он был в гвардейский ваточный сюртук с Георгием в петлице и в прямо надетой простой фуражке. Он снял в углу мокрую бурку и тотчас же стал расспрашивать о деле. Денисов рассказывал ему про замыслы, которые имели на их транспорт большие отряды, и про присылку Пети, и про то, как он отвечал обоим генералам. Потом Денисов рассказал про все, что он знал о положении французского отряда. — Это так. Но надо знать, какие и сколько войск, — сказал Долохов. — Надо будет съездить. Не зная верно, сколько их, пускаться в дело нельзя. Я люблю аккуратно дело делать. Вот не хочет ли кто из господ съездить со мной в их лагерь? У меня и мундир с собою.
— Я поеду с вами! — вскрикнул Петя.
— Совсем тебе не нужно ездить, — сказал Денисов, обращаясь к Долохову. — А уж его я ни за что не пущу.
— Вот прекрасно! — вскрикнул Петя. — Отчего же мне не ехать?
— Да от того, что незачем.
— Ну уж вы меня извините, потому что я поеду, вот и все. Вы возьмите меня, — обратился он к Долохову.
— Отчего ж? — рассеянно отвечал Долохов, вглядываясь в лицо французского барабанщика. — Давно у тебя молодчик этот? — спросил он у Денисова. — Нынче взяли. Да ничего не знает. Я оставил его при себе.
— Ну, а остальных ты куда деваешь? — сказал Долохов.
— Как куда? — Отсылаю под Гасписки! — вдруг покраснев, вскрикнул Денисов. — И смело скажу, что на моей совести нет ни одного человека. Разве тебе трудно отослать 300 ли человек под конвоем в город? Чем марать, я прямо скажу, честь солдата.
— Вот молоденькому графчику в 16 лет говорить эти любезности прилично, — с холодной усмешкой сказал Долохов. — А тебе-то уж это оставить пора.
— Что ж, я ничего не говорю. Я только говорю, что я непременно поеду с вами,
— робко сказал Петя.
— А нам с тобой пора, брат, бросить эти любезности, — продолжал Долохов, как будто он находил особенное удовольствие говорить об этом предмете, раздражавшем Денисова. — Ну этого ты зачем взял к себе? — сказал он, покачивая головой. — Затем, что тебе его жалко? Ведь мы знаем эти твои расписки. Ты пошлешь их 100 человек, а приедут 30. Помрут с голода или побьют. Так не все ли равно их и не брать?
Эсаул, щуря светлые глаза, одобрительно кивал головой.
— Это все говно, тут рассуждать нечего. Я на свою душу взять не хочу. Ты говоришь, помрут? Ну, хорошо. Только бы не от меня.
Долохов засмеялся.
Кто же им не велел меня 20 раз поймать? А ведь поймают меня и тебя с твоим рыцарством все равно на осинку. Он помолчал. Однако надо дело делать. Послать моего казака с вьюком. У меня 2 французских мундира. Что ж, едем со мной?
Спросил он у Пети.
Я? Да-да, непременно.
Покраснев почти до слез, вскрикнул Петя, взглядывая на Денисова. Опять в то время, как Долохов заспорил с Денисовым о том, что надо делать с пленными, Петя почувствовал неловкость и торопливость, но опять не успел понять хорошенько того, о чем они говорили. «Ежели так думают большие, известные, стало быть, так надо, стало быть, это хорошо», — думал он. «А главное, надо, чтобы Денисов не смел думать, что я послушаюсь его, что он может мной командовать. Непременно поеду с Долоховым во французский лагерь. Он может, и я могу». На все убеждения Денисова не ездить, Петя отвечал, что он тоже привык все делать аккуратно, а не наобум Лазаря, и что он об опасности себе никогда не думает. Потому что, согласитесь сами, если не знать верно, сколько там от этого зависит жизнь, может быть, сотен, а тут мы одни,
И потом, мне очень этого хочется. И непременно, непременно поеду. Вы уж меня не удержите, — говорил он. — Только хуже будет.